14. Стал быть, шофер Флойда Померанца подкатил к выложенной плитками пешеходной дорожке перед моим домом. Как граф Дракула я выкарабкался из нашего шикарного гроба, ослепленный заходящим солнцем. Почти на ощупь добрался до парадной и вошел. Позвольте описать холл, который мне предстояло увидеть. Устрично-белые стены, как и повсюду в доме, метр за метром, кроме цокольного этажа и помещения для прислуги, прямо передо мной, как град Господень, должна мерцать картина Терри Китчена «Таинственное окно». Слева Матисс, женщина с черной кошкой на руках, стоящая перед кирпичной стеной, заросшей желтыми розами. Покойная Эдит честно по всем правилам купила эту картину в галерее, подарив мне ее на пятую годовщину нашей свадьбы. Справа Ганс Хоффман, которого Терри Китчен получил у Филиппа Гастона в обмен на одну из своих картин, а потом отдал мне, когда я оплатил новую коробку передач для его цвета детских какашек Бьюика Родмастера с откидным верхом. Желающим более подробно узнать о Холле, нужно найти февральский выпуск «Архитектора и декоратора» за 1981 год. Там, прямо на обложке, холл, сфотографированный через открытую парадную дверь с пешеходной дорожки, которая тогда по обе стороны была обрамлена шток-розами. Основная статья посвящена дому, превосходному образцу переделки декора викторианского особняка, позволившему сочетать его с современной живописью. О холле говорится: уже то, что находится в холле дома Карабекяна, прекрасная основа для небольшой, но замечательной музейной экспозиции современной живописи, хотя это лишь легкая закуска перед невероятным пиршеством, которое ожидает вас дальше в высоких снежно-белых комнатах. Но был ли великий Рабо Карабекян вдохновителем этого счастливого союза старого и нового? Нет, это покойная Эдит предложила вытащить мою коллекцию со склада на свет Божий. Не забывайте, этот дом — родовое владение семьи Тафтов, и для Эдит он был полон не только воспоминаний о радостных летних месяцах, которые она проводила здесь девочкой, но и о счастливом первом замужестве. Когда я перебрался сюда из амбара, она спросила, уютно ли мне в такой старомодной обстановке. Честно, от всего сердца я ответил, что мне нравится все как есть, и для меня ничего менять не надо. Да. Ей-богу, именно Эдит пригласила подрядчиков, заставила содрать обои до штукатурки, снять люстры, заменив их вмонтированными бра, выкрасить дубовые панели, плинтусы, косяки, двери, оконные переплеты и стены в устрично-белый цвет. Эдит словно помолодела на 20 лет. Когда работа была окончена, она сказала, что могла бы умереть, так и не узнав, какой у нее дар переделывать и декорировать помещение. А потом обратилась ко мне, позвонив в компанию «Все для дома», «Хранение и доставка». Там, на складе, многие годы пролежала моя коллекция. «Пусть они вынесут твои чудесные картины на свет Божий. Пусть скажут им, вы отправляетесь домой». Но когда, вернувшись из Нью-Йорка, я вошел в холл, мне представилась такая ужасающая картина, что, клянусь, я вообразил, будто здесь гулял топор убийцы. Я не шучу. Казалось, передо мной кровь, смешанная с навозом. Прошло, наверное, не меньше минуты, пока я осознал, что на самом деле вижу. Обои в огромных, как кочаны капусты, красных розах на фоне коричневатых цвета детских какашек, плинтусов, панелей и дверей, и жесть цветных литографий с изображением маленьких девочек на качелях. Все на паспорту из пурпурного бархата в золоченых рамах, таких огромных, что они весили, должно быть, не меньше, чем лимузин, доставивший меня к месту этой катастрофы. Взвыл ли я? Говорили, что взвыл. Что именно? Потом мне сказали, что люди меня слышали, а я себя нет. Первыми прибежали кухарка с дочкой, а я вою и вою. Это не мой дом! Это не мой дом! Только подумайте, мне был приготовлен сюрприз, и они с нетерпением ждали моего возвращения. И вот, хотя я всегда был так щедр и великодушен к ним, они видят, что я чуть не при смерти и еле сдерживают хохот. Ну и мир. Я спросил у кухарки, и теперь уже слышал себя, кто это сделал. «Миссис Берман», — ответила она, — «и ведь держится так, будто и не понимает, в чем дело. А вы как могли это допустить? Я ведь только кухарка». «Я надеялся. Вы, к тому же, и мой друг», — сказал я. «Ну что вы хотите?» — сказала она. «Честно говоря, мы никогда не были близкими друзьями. Мне вообще-то нравится, как это выглядит». «Вам нравится?» «Лучше, чем было», — сказала она. Я повернулся к ее дочери. «Тебе тоже кажется, что лучше, чем было?» «Да», — ответила она. «Ну, просто потрясающе! Только я из дома, миссис Берман вызывает маляров и обойщиков, да?» Они отрицательно покачали головами. «Миссис Берман всю работу сделала сама», — сказали они, — «с доктором, своим будущим мужем. Она, оказывается, познакомилась, когда оклеивала обоями его кабинет. Профессиональная обойщица, представляете? Потом он пригласил ее оклеить весь его дом», — поведала Селеста. «Ему повезло, что она его самого не оклеила». Тут Селеста сказала: «Знаете, у вас повязка упала». «Что упала?» «Повязка с глаза», — сказала Селеста. «Она на полу, вы наступили на нее». «И правда. Я так вышел из себя, что, видно, рвал на себе волосы и содрал повязку. И теперь они видели страшный рубец, который я никогда не показывал даже Эдит. Первая моя жена, конечно, насмотрелась на него достаточно, но она ведь была сестрой в военном госпитале в форте Бенджамин Гаррисон, где после войны специалист по пластическим операциям пытался привести рану в порядок. Он собирался сделать более обширную операцию, чтобы можно было вставить стеклянный глаз, но я предпочел повязку. Повязка валялась на полу. Мой изъян, всегда так тщательно прикрытый, выставлен на обозрение кухарки и ее дочери. А тут в холле появился и Пол Шлезингер, как раз вовремя. Все были невозмутимы, увидев шрам. Не отпрянули в ужасе, не вскрикнули от отвращения. Как будто с повязкой и без нее я выглядел примерно одинаково. Водворив ее на место, я спросил Шлезингера: «Ты был здесь, когда все это происходило?» «Конечно», — ответил он. «Как же такое пропустить?» «Разве ты не понимал, каково это мне?» «Вот потому-то я ни за что не хотел пропустить такое». «Ничего не понимаю», — сказал я. Вдруг, оказывается, все вы мне враги. Не знаю, как они, а я, черт возьми, да, почему ты не сказал мне, что она Полли Мэдисон? — А как ты узнал? — воскликнул я. — Она сама сказала. Увидев, что она вытворяет, я умолял ее прекратить. Боялся, что это может тебя убить. А она считала, что ты на 10 лет помолодеешь. Я на самом деле думал, тут вопрос жизни и смерти, так что мне надо применить силу, — продолжал он. Человек этот, между прочим, удостоен серебряной звезды за то, что на Окинаве, спасая товарищей, он бросился телом на шипящую японскую ручную гранату. Ну, я схватил сколько мог рулонов с обоями, побежал на кухню и спрятал их в морозилку. Так как насчет дружбы? «Храни тебя небо, Пол!» — воскликнул я. «А тебя разрази гром!» — парировал он. «Она бросилась за мной и требует обои. Я обозвал ее сумасшедшей ведьмой, а она меня прихлебателем и грошовой свистулькой в американской литературе. Вы-то кто такая, чтобы о литературе разглагольствовать, спрашиваю? И тут она мне выдала». Вот что она ему сказала. 7 миллионов моих книг продано в прошлом году только в Америке. 2 романа как раз сейчас экранизируются, а фильм, снятый еще по одному в прошлом году, удостоен премии Академии за лучшую режиссуру, лучшее исполнение второй женской роли и лучшее музыкальное сопровождение. Познакомьтесь, вы ничтожество, Полли Мэдисон, мировой чемпион в среднем весе по литературе, а теперь отдавайте обои, не то руки переломаю. Как ты мог допустить, рабо, что я столько времени ставил себя в дурацкое положение, наставления ей читал по части писательского ремесла, — возмущался он. «Я ждал подходящего момента. 100 раз была возможность. Сукин ты сын!» — обругал он меня. «Все равно она же совсем другого сорта», — защищался я. «Все это правда и одареннее, и лучше. Но уж, конечно, не лучше. Это баба-чудовище», — сказал он. «Но у нее поразительные романы. Она прямо новый Рихард Вагнер, один из самых ужасных людей за всю историю человечества». «Откуда ты знаешь, что она пишет?» — спросил я. «У Селесты есть все ее книжки, и я их прочитал. Какая ирония, а! Все лето читаю ее романы, чертовски ими наслаждаюсь, а к ней, понятия не имея, кто она, отношусь как к полоумной». «А, так вот как он проводил лето. Читал подряд все романы Полли Мэдисон. Когда я узнал, что ты скрывал от меня, кто она, мне даже больше, чем ей самой, захотелось переделать холл. Это я посоветовал, если она хочет сделать тебе приятное, перекрасить все дерево в цвет детского дерьма». Он знал, что у меня было по меньшей мере 2 малоприятных переживания, связанных с цветом, который почти все называют цветом детского дерьма. Даже в Сан-Игнасио, когда я был мальчишкой, его так называли. Первый неприятный случай произошел много лет назад у выхода из магазина «Братья Брукс». Я купил приглянувшийся мне летний костюм, который на меня тут же подогнали. Мне показалось, он подойдет для дома. Тогда я был женат на Дороти. Мы еще жили в Нью-Йорке и рассчитывали, что я стану бизнесменом. Только я вышел из магазина, как меня схватили 2 полицейских и потащили допрашивать. Потом они передо мной извинились и отпустили, объяснив, что рядом ограбили банк, и на голову грабителя был натянут дамский нейлоновый чулок. «Ничего про него не знаем», — сказали. «Только, говорят, на нем был костюм цвета детского дерьма». Вторая неприятная ассоциация, связанная с этим цветом, имеет отношение к Терри Китчену. Когда Терри, я и еще несколько человек из нашей группы переехали сюда в поисках дешевого жилья и картофельных амбаров, Терри целыми днями околачивался в барах, своеобразных клубах местных рабочих. А он, между прочим, окончил Ельскую юридическую школу, даже в свое время входил в Верховный суд при Джоне Харлане, а также был майором 82-го авиаполка. Я не только в значительной степени содержал его, но был единственным человеком, которому он звонил или просил кого-нибудь позвонить, когда напивался так, что не мог сесть за руль и доехать домой. И вот этого Китчена, самого значительного из живших когда-либо в Хэмптоне художников, может быть, только за исключением Уинслоу Хомера, называли и до сих пор называют парнем с машиной цвета детского дерьма.